Обретенная Эквестрия. Часть третья. Хранители. Эпиграф. Три эльфийским владыкам в подзвездный предел, семь для гномов, царящих в подгорном просторе, девять смертным, чей выверен срок и удел, и одно властелину на черном престоле. В Мордоре, где вековечная тьма, чтобы всех отыскать, воедино созвать и единую черную волю сковать. В Мордоре, где вековечная тьма. Старинная детская страшилка. Пролог. Одинокий орк. Раскаленное марево дрожало над потрескавшимся асфальтом. Свернувшееся кольцом гремучая змея меланхолично грелась на камне, глядя немигающим взглядом куда-то вдаль. Черно-белый скунс выполз на пригорок и, подняв голову, принялся водить носом, внимательно нюхая воздух. Внезапно зверек обеспокоенно замер, затем юркнул обратно в нору. Огромный черный мотоцикл практически бесшумно вынырнул из-за поворота и промчался мимо, оставляя за собой облако желтой пыли. Седок, высокий мужчина в черном комбинезоне, зеркальном шлеме и развивающемся за спиной плаще, глядел прямо перед собой, не поворачивая головы. Его не интересовали измученные жаждой звери-пустоши. Он шел по следу совсем другой дичи. Спустя несколько минут байк остановился рядом с заправкой крохотного городка, название которого невозможно было прочесть на проржавевшем до дыр указателе. Сидящий на крыльце белобрысый малыш лет пяти бросил недоеденное яблоко и пулей влетел в дом. Седок заглушил мотор и спрыгнул на землю. Хрустальными колокольчиками звякнули серебряные шпоры. Скрипнула дверь, из дома вышла полная неопрятная женщина, на ходу вытирающая руки о грязный передник. «Что вам угодно, мистер?» — спросила она с опаской, глядя на незнакомца. «Вашему коню, наверное, требуется бензин? У нас только самое лучшее топливо тройной очистки».
«Вода!» — бросил седок. «Моему коню нужна чистая вода».
Он откинул крышку кофра, закрепленного на боку мотоцикла, и вынул две пустые пластиковые канистры. Женщина изумленно пожала плечами, потом повернула голову и пронзительно завопила. «Джоди! А ну быстро беги сюда, лентяй этакий!» Из дома пули вылетел мальчишка лет 13 в заплатанной рубашке и шортах, неумело сшитых из старого мешка. «Да, мам! Бери у господина канистры, беги к роднику и принеси воды!» Джоди послушно выполнил приказ и скрылся за углом. Не глядя по сторонам, мотоциклист пересек площадь и подошел к двери салуна, расположенного рядом с зданием заправки. Внутри было почти пусто. Несколько небритых завсегдатаев сидели за тремя дальними столиками, потягивая что-то алкогольное из разномастных кружек. Меланхоличный бармен с потускневшей шрифтской звездой на лацкане, засаленной рубахе, ковырял спичку в зубах, да время от времени точным ударом полотенца сбивал со стойки крупных в ладонь величиной тараканов. Ржавый вентилятор под потолком с натугой разгонял плотный горячий воздух и надоедливых мух. При виде посетителя бармен прибодрился.
«Хороший денек, мистер! Что вам угодно? Скотч, бурбон, кукурузное пиво?» «Мне нужна информация», — медленно сказал незнакомец, бросая на стойку большую монету.
Бармен умело припечатал ее ладонью и взвесил на руке. «Серебряная, да военной чеканки!» — с уважением протянул он. «Что вы хотите узнать?»
«В вашем городе живет старик с татуировкой на правой щеке, верно?»
Бармен на секунду задумался, а потом утвердительно кивнул. «Как же, есть такой. Он поселился у нас пару лет назад. Имени своего не называет, мы кличем его психом».
«Психом?»
«Ага, сидит в доме, как сурок, нос наружу не высовывает, а чуть что не по нему сразу стреляет».
Мотоциклист кивнул. «Полагаю, что это он. Татуировка в виде мохнатого паука?»
«Точно так. Только... он никогда не говорил, что у него есть друзья».
Незнакомец криво усмехнулся. «А кто вам сказал, что я его друг?»
Бармен сглотнул. «Послушай, парень, я местный шериф, и мне совсем не нужны неприятности». Его собеседник слегка раздвинул полы плаща, так что стали видны два крупнокалиберных пистолета, мирно дремлющие в кобурах.
«Так не лезь не в свое дело, тогда и неприятности не будет. Усек?»
Джоди остановился, почесал веснушчатый нос и сказал: «Вот туточки, мистер, он и живет. Только я дальше не пойду, а то вдруг стрелять станет».
«Обязательно станет», — успокоил мальчишку незнакомец. «Как пить дать? На, держи».
«Ух ты!» Джоди, не веря глазам, уставился на серебряную монету. «Что? Взаправду все мне?»
«Тебе, тебе!» Губы мотоциклиста тронула легкая улыбка.
«Вау! Спасибочки, мистер!»
Парнишка схватил денежку и, не зная, куда спрятать такое богатство, засунул за щеку, словно леденец. «Лучше беги отсюда, а то тут скоро будет очень шумно», — посоветовал незнакомец.
Джоди, понимающе кивнул и припустил прочь, сверкая босыми пятками. Конечно, ему очень хотелось посмотреть на то, что сейчас произойдет, но желание спрятать немыслимое по его понятиям сокровище пересилило любопытство.
Мотоциклист оправил плащ, надел на голову шлем и, заложив руки за спину, двинулся к неухоженному дому, приткнувшемуся боком к склону невысокого холма. Не доходя 20 шагов, он остановился и громко крикнул. «Паук, выходи! Поговорим как мужчины!»
В ответ раздался выстрел, заряд крупной картечи ударил в грудь. Незнакомец пошатнулся, но устоял на ногах. Затем выхватил оба пистолета и обрушил на дом целый град пуль. Не успевший отбежать далеко Джоди, ящеркой юркнул за ближайший камень и, раскрыв рот, во все глаза следил за происходящим. Не прекращая стрелять, мотоциклист помчался к дому, постоянно меняя направление бега. В ответ рявкнуло еще несколько выстрелов. Подскочив к окну, он рыбкой взлетел внутрь, упал на пол, перекатился, опрокинул стол с пирамидой грязной посуды, вскочил на ноги в вихре фарфоровых осколков и подбежал к неопрятному старику со свалявшейся бородой, который трясущимися пальцами пытался запихнуть патрон в казенник двухстволки. Одним яростным рывком человек в черном выдернул оружие из рук старика и отшвырнул в сторону. Тот, завыв, опрокинулся на спину. «Уходи!»
— визжал он, отползая назад.
«Уходи, сволочь!»
«Паук?» — поинтересовался мотоциклист, снимая шлем. «Вижу, что это ты». Старик, на щеке которого даже сквозь бороду была видна большая татуировка, всхлипывая, словно нашкодивший ребенок, продолжал отползать, пока не уткнулся спиной в стену. «Вот мы и встретились. Я дал тебе шанс первого выстрела, но ножом ты работаешь лучше, чем стреляешь. Начинай молиться».
«Но почему? Я сбежал в Европу, затем перебрался в Южную Америку, потом в эту чертову дыру, но вы постоянно шли по пятам. Почему вы все охотитесь за мной? Почему не оставите в покое?»
«Ты сам знаешь ответ».
«Знаю? Знаю, как же! Послушай, парень, я всю жизнь убивал, грабил и насиловал. Вспарывал животы беременным женщинам, сжигал живьем детей на глазах у родителей и родителей на глазах у детей. Мои руки даже не по локоть, по плечи в крови, но никогда никому до этого не было дела. Но стоило мне один раз, слышишь, всего один раз, перерезать горло дракону недомерки и поучаствовать в захвате города, населенного разноцветными мулами, как я сразу стал самым страшным убийцей в глазах человечества. Где смысл, где логика? Почему разноцветных лошадок вы любите больше, чем своих соотечественников?»
«Это была твоя молитва?» — холодно спросил человек в черном. «Тогда прощай».
Грянул выстрел, и голова бывшего сержанта-паука разлетелась кровавыми ошметками, словно перезрелый арбуз. Убийца опустил ствол и всадил еще одну пулю.
«Это тебе, Замулов», — сказал он, достал нож, нагнулся и одним профессиональным движением отсек у трупа большой палец правой руки. Затем не без труда извлек пулю, засевшую в стене. Спрятав страшный трофей в пластиковую коробочку, заполненную прозрачным гелем, он распахнул дверь и, морщась от боли, вышел на улицу. Одна из картечных все-таки пробила пластину бронекостюма. Недалеко от площади его поджидала толпа мужчин с ружьями в руках. Бармен-шериф стоял чуть впереди, нервно сжимая потертый магнум.
«Послушай!» — тонким голосом прокричал он. «Мы не позволим тебе вершить беспредел! В этом городе есть закон, и его нужно соблюдать!»
Не ответив и не снижая скорости, человек в черном шел на толпу, словно ледокол навстречу льдинам. В его руках не было оружия, но даже без него внешний вид убийцы вызывал ужас. Шериф еще что-то блеял, но народ уже расступался по сторонам, позволяя незнакомцу беспрепятственно подойти к мотоциклу. Тихо замурлыкал мотор, черный байк резво сорвался с места, уносясь в облаке пыли. Бармен в ярости швырнул револьвер под ноги, длинно замысловато выругался, потом посмотрел на застывших горожан. «Ну что вылупились? Ты, Фрэнк, вали в мастерскую, чтоб к вечеру был готов гроб, а ты, Микки, сбегай за священником. Ну и денек выдался, срань господня».
Спустя несколько дней знакомый нам мотоцикл медленно катил по Манхэттену. Район, некогда бывший негласной столицей мира, теперь представлял собой жалкое зрелище. Полуразрушенные небоскребы торчали, словно гнилые зубы, улицы были завалены грудами обломков, Маневрируя между проржавевшими скелетами автомобилей, байк подъехал к руинам величественного здания, от которого сейчас остались лишь 15 этажей. Несколько оборванных мужчин и женщин, рывшихся в кучах закаменевшего мусора, с любопытством и опаской уставились на человека в черном, а тот покинул седло, раскурил толстую сигару и принялся подниматься по разбитым ступеням к входу в бывший небоскреб. Он вошел в полутемный холл, некогда сверкавший золотом и полированным карским мрамором, и неторопливо приблизился к двум охранникам в боевой броне, молча сидящим за грубым бетонным укрытием. Многоствольные пушки бойцов смотрели ему в грудь.
«Меня ждут», — сказал незнакомец, не выпуская сигары изо рта.
Один из охранников кивнул, указал рукой в сторону нескольких металлических ящиков, стоящих неподалеку. Отлично зная процедуру, человек в черном принялся опустошать карманы и кобуры, складывая многочисленные стволы в стальное нутро одного из сейфов. Затем закрыл дверцу, повернул в замке ключ, спрятал его за пазуху и вернулся к бетонной стойке.
«Все чисто», — бросил он.
Охранник поднял плоскую коробочку и низкий сканирующий луч оббежал мотоциклиста с головы до ног.
«Добро пожаловать!»
Когда человек в черном вошел в кабинет, сидящий за столом невысокий пожилой джентльмен приветливо вскинул голову.
«Здравствуй, орк!» — сказал он. «Надеюсь, ты не с пустыми руками?»
Орк двинулся к столу, утопая подошвами сапог в густом ворсе ковра, на ходу расстегивая поясную сумку.
«Вот», — сказал он, ставя на поднос коробочку с пальцем.
Хозяин всплеснул руками и быстро нажал на пуговку звонка, вмонтированного в столешницу. Тотчас скрипнула боковая дверь, в кабинет вбежал сутулый молодой человек. Торопливо схватив коробочку, он развернулся и, не говоря ни слова, исчез за дверью.
«Присаживайся, орк, и расскажи, где тебе удалось его найти?» «В задницу у негра».
«Ха, ты все такой же шутник. Мы столько лет знакомы, а я не знаю о тебе почти ничего».
«Полистай на досуге мое досье, Марк, тогда узнаешь».
«Ах, парень, не надо так говорить. Наше агентство охотников за головами, пуля в лоб, гордится тем, что не следит за своими исполнителями».
«Ты вещаешь, словно на рекламной презентации.
Есть немного». Дверь вновь открылась. Тот же молодой человек подскочил к креслу босса, приник губами к уху и принялся что-то с жаром шептать. Марк внимательно выслушал, кивнул, шепнул в ответ. Ассистент, щелкнув каблуками, трусцой выбежал из кабинета.
«Что же, поздравляю тебя, мальчик. Это был действительно паук.
Последний из псов смерти. Подумать только, когда мы получили контракт на этих ублюдков, не верилось, что их удастся перебить так быстро. Даже жаль, что все уже закончилось. Фирма неплохо поднялась на деньгах заказчика. В наше время трудно найти таких щедрых и пунктуальных клиентов». Вновь появился сутулый парень. На этот раз он держал в руках тяжелый черный мешочек. «А вот и награда, все как договаривались. И даже больше. За то, что ты так быстро нашел паука, тебе полагается премия, равная четверти суммы вознаграждения. Получи и распишись». Орк небрежно поставил закорючку в листе, сунул мешочек в сумку и, не прощаясь, направился к двери.
«Даже не будешь пересчитывать?» — бросил вслед ему хозяин.
«Не вижу смысла», — ответил тот, выходя в коридор. Спустя примерно полчаса черный мотоцикл вырулил к въезду на Бруклинский мост. Этот некогда величественный памятник инженерной мысли, именуемый восторженными современниками каким-то там по счету чудом света, сейчас выглядел весьма печально. Большая часть пролета обрушилась, и теперь сохранившийся обрубок проезжей части уныло нависал над проливом Ист-Ривер. Не снижая скорости, орк въехал на мост и помчался вперед, словно собираясь с разгону перескочить на противоположный берег. Гревшиеся у небольшого костерка бродяги с настолько чумазыми лицами, что невозможно было определить, белые это или негры, с изумлением смотрели ему вслед. Затормозив у самой кромки, он покинул машину, раскурил очередную сигару и не спеша подошел к ограде. Облокотившийся парапет, орк принялся задумчиво разглядывать свинцовую воду пролива, иногда сплевывая вниз. Справа и слева свисали оборванные тросы, повсюду громоздились перекрученные железные балки, покрытые толстым слоем ржавчины. Дорожное полотно под ногами ощутимо раскачивалось в такт резким порывом ветра.
«Какая красота!» — тихо сказал охотник за головами.
Открыл поясную сумку, вынул из нее мешочек с призовым серебром, занес руку над бездной, затем, не торопясь, разжал пальцы. Кошелек ухнул вниз и секунду спустя с легким всплеском ушел под воду. Орк улыбнулся широкой улыбкой, выплюнул недокуренную сигару, расстегнул молнию комбинезона, запустил пальцы за пазуху и извлек некий предмет, висящий на прочной цепочке. Это была маленькая пластиковая фигурка, потертая, вся в чешуйках облупленной краски. Она изображала забавного дракончика с большими глазами и приветливой улыбкой.
«Я отомстил за тебя, малыш», — с непривычной лаской в голосе сказал орк. «Теперь твоя душа сможет найти покой в хрустальных чертогах Селестии».
Смахивая с глаз предательские слезы, охотник за головами вернулся к мотоциклу, остановился, затем провел рукавом по рисунку на бензобаке, стирая пыль и грязь. На рисунке шесть разноцветных лошадок и один дракончик, беззаботно улыбаясь, шли куда-то по своим делам. Орк запрыгнул в седло, завел мотор и, сопровождаемый унылым свистом соленого морского ветра, помчался навстречу поднимающемуся из-за развалин огромному оранжевому солнцу.